Глава 47. Горе Реченька. Когда Воинов въезжал во двор Тимучинского поста, его поразил громкий, заливистый хохот, раздававшийся из квартиры вахмистра. Вслушавшись в этот странный, ни на минуту не смолкавший хохот, Аркадий Владимирович почувствовал, как мурашки пробежали у него по телу. Что-то нечеловеческое, дикое и в то же время скорбное было в этом неестественном смехе. — Что это такое? — кивнул головой Воинов по направлению квартиры вахмистра, обращаясь с этим вопросом к выбежавшему к нему навстречу унтер-офицеру Незеленому, старшему соседнего поста, по случаю происшествия прискакавшему тоже на пост Тимучин. — Лукерья Ивановна, ваше благородие, должно умом решилось, — доложил тот, поддерживая офицеру стремя. Солдаты дурачье не предупредили, прямо так в комнату и внесли. А она только что заснула под утро самое, ночь-то всю не спала, ребенок плакал. А тут такое дело. Она с просонья вскочила, увидала, крикнула, и давай хохотать. Да с той поры вот все и хохочет. Должно памятки отшибло. Воинов поспешно вошел в дом. В первой комнате, на запасной кровати, с которой были сброшены матрасы, подушки, на голых досках лежал труп вахмистра Терлецкого. Левая рука его, распухшая и посинелая, с изрубленной, болтающейся на коже и жилах кистью, свесилась на пол. Правая была закинута на грудь. Захватанный окровавленными пальцами полушубок был расстегнут. Весь низ живота и синие рейтузы алели запекшейся кровью. Осунувшееся за одну ночь до неузнаваемости, лицо было и желто-бледно, рот полуоткрыт, широко расширенные, закатившиеся под лоб глаза застыли в выражении нестерпимого страдания и ужаса. Над левой бровью зияла глубокая рана. Левая щека и часть бороды были залиты кровью, что придавало лицу особенно жалкое, страшное выражение. Растерявшиеся солдаты робко толпились вокруг убитого, пугливо заглядывая ему в лицо. В углу у окна, удерживаемая за плечи одним из солдат, билась Луша. Сидя на стуле, она, как змея, извивалась всем телом, ломала руки, топала ногами и заливалась диким, неистовым хохотом. При этом лицо ее судорожно подергивало, только глаза оставались странно безжизненными, упорно устремленными в одну точку. Воинова особенно поразили эти немигающие, широко раскрытые глаза, в которых не светилось никакой мысли, не отражалось никакого ощущения. Их холодная неподвижность как-то особенно резко не гармонировала с судорожно кривившимся лицом и вылетавшим из напряженного горла хохотом. — Вы бы попробовали ей ребенка поднести, — обратился Воинов к солдату. — Может быть, увидя его, она опомнится. — Пробовано, ваше благородие. Да чуть был греха не вышло. Мы ей дали его в руки. С первоначалу она было и взяла, а потом вдруг как шмякнет об пол. Спасибо, подхватить успели, а то бы убила младенца-то насмерть. Где же он теперь? На солдатской кухне кашевар молоком поит. У нее чай молока теперь и не будет уже. Воинов полюбопытствовал взглянуть на своего крестника. Когда он вошел в солдатскую кухню, он увидел всегда грязного, запачканного сажей кашевара чухонца Алика, придурковатого лентяя, совершенно неспособного к строю и служившего для всего отряда посмешищем. За негодностью к службе на границе он состоял бессменным кашеваром и так сроднился со своей кухней, что, случайно очтившись в другом месте, чувствовал себя каким-то потерянным. Сидя на табурете, Алик держал на руках маленького Аркашу и осторожно вливал ему по каплям в рот подогретое молоко. Ребенок, не умея еще пить из ложки, захлебывался, таращил глаза, пускал губами пузыри и беспомощно разводил ручонками. Лицо его выражало полное недоумение. Он как будто размышлял, заплакать ли ему сейчас или подождать еще немного. — Ну, пей, пей! — А, лупщик мой, жалуста, пей! — мягким, несвойственным ему голосом проговорил Алик. И ласковая добродушная улыбка широко расползлась по его безобразному красному лицу с клочьями белого моха вместо бровей. Алик так был увлечен своей новой ролью няньки, что даже не заметил вошедшего офицера. Воинов с минуту простоял в дверях и, не желая тревожить ни ребенка, ни его импровизированную няньку, потихоньку вышел. Первый раз в его сердце шевельнулось доброе чувство по адресу Алика, которого он до сих пор терпеть не мог за его лень, тунеядство и неспособность к строевой службе, за что Алику постоянно влетало как от самого Воинова, так еще больше от покойного Терлецкого, любившего иногда дать одну-другую затрещину, особенно упорным, по его мнению, лодырем. Выйдя из кухни, Воинов еще раз прошел в комнату вахмистра. Несколько минут простоял он над ним, с тем особым чувством недоумения и тоски, которые охватывают человека всякий раз, когда ему приходится присутствовать при неожиданной насильственной смерти его ближнего. Ведь всего каких-нибудь 3-4 часа тому назад я разговаривал с ним, обсуждал подробности предстоящего дела, — думал Воинов. А теперь вместо Терлецкого, которого я знал, лежит что-то неведомое, какая-то масса холодного тела, а самого его нет. Где он теперь? Воинов тяжело вздохнул, перекрестился и вышел, чтобы сделать все нужные распоряжения. В полуверсте от селения Шах-Абад, в стороне от большой дороги, ведущей в город Нацвали, расположено небольшое христианское кладбище. На этом кладбище хоронили преимущественно армян и айсор. Айсоры — народ, живущий отдельными селениями, в Северной Персии, нынешнем Иране, в турецком Курдистане и в Закавказье, в бывшей Ереванской губернии. В начале XX века насчитывалось около 2400 человек. Айсоры по языку принадлежат к армянской ветви семитских языков. В начале X века значительная часть айсор из Турции эмигрировала в Россию. Несколько десятков семейств поселились и во второй столице Москве, район Самотечной площади и прилегающих переулков. Русских покойников на нем было немного. 3-4 таможенных солдата, один молодой, умерший несколько лет тому назад, таможенный чиновник, несколько человек детворы и один, застрелившийся год тому назад с тоски и одиночества, ветеринарный врач. Трудно было представить себе место более унылое и невзрачное. Небольшое пространство красно-желтой земли, усеянной мелкими камнями, было обнесено невысокой глиняной, местами осыпавшейся стеной, с простыми, не запирающимися ветхими воротами, над которыми красовался когда-то большой крест, теперь давно сломленный бурей. На всем кладбище не было ни одного кустика, ни единого деревца, даже травка не росла на нем. Над армянскими и айсорскими могилками крестов не стояло. Над православными кресты хотя и были, но старые, почерневшие, поломанные. Одно время, вскоре по приезде своем в Шах-Абад, Рожновский задумал было привести кладбище в порядок, мечтал даже обсадить его деревьями, но вскоре был принужден отказаться от своей затеи. Без воды на Закавказье немыслима никакая растительность, а так как вода в тех местностях представляет из себя величайшую драгоценность, то люди привыкли расходовать ее с большой осмотрительностью, исключительно для поливки фруктовых садов, огородов и засеянных полей. Не проходит года, чтобы из-за обладания несколькими лишними ведрами воды не проливалась человеческая кровь. Крестьяне с дубинами, кинжалами и даже ружьями выходят ночью в поля караулить каждый свою канавку с бегущей по ней в его поле водой. И горе тому, кто вздумает украсть у соседа часть его воды, переведя ее украдкой в свой арык. Удар железной лопатой по голове, а то и кинжал под ребро — обычное возмездие за такое вероломство. При таких условиях на поливку ненужного никому кладбища воды, разумеется, достать было невозможно, и Рожновскому не оставалось ничего больше, как махнуть рукой на свою кладбищенскую реформу, оставя кладбище в том виде, в каком оно было до него. В закавказских бригадах пограничной стражи солдат, умерших на постах от болезней и убитых в стычках с контрабандистами, принято хоронить тут же, неподалеку от постов. Много таких скромных, никому неведомых могилок разбросано среди необозримых пустынь и на вершинах гор нашей далекой окраины. Редко можно встретить кордон, около которого не чернел бы деревянный, немудрящий крестик, водруженный над бугорком из земли и мелкого камня. Кордон здесь — воинская пограничная цепь, по далю — караулы во взаимной связи для берега. Кордонщик — караульный в цепи. Не ищите на этих крестах надписей или каких-нибудь указаний о том, кто нашел под ними вечное успокоение. Имена их давно забыты. Такая же участь постигла бы и Терлецкого, если бы трагическая гибель его в силу некоторых особых обстоятельств не возбудила общего сочувствия. Первый почин сделал командир отдела Павел Павлович Ожегов. Он предложил своим офицерам устроить небольшую подписку на скромный памятник для лучшего вахмистра в отделе, как он всегда называл Терлецкого. Рожновский, узнав об этой подписке, в свою очередь попросил разрешения участвовать в ней со своими чиновниками. Благодаря этому собралась сумма, вполне достаточная на то, чтобы сделать приличные похороны и заказать небольшой каменный крест из местного красно-бурого песчаника. По предложению Осипа Петровича, изъявившего желание принять участие в похоронах со всей своей таможней, а также из уважения к просьбам Ольги Оскаровны, Лидии и других таможенных дам, решено было Терлецкого похоронить на Шах-Абадском кладбище, что придавало похоронам более торжественный характер. В день, назначенный для похорон Терлецкого, все население Шах-Абада уже с утра находилось в волнении. Жадные до всяких зрелищ и любопытные, как все дикари, татары толпой теснились на холме за Шах-Абадом, глазея на дорогу, по которой должны были провести с поста Урюкдага тело вахмистра. Чиновники, одетые по просьбе Рожновского в мундиры, с трауром на рукаве, собрались у Осипа Петровича в квартире и в ожидании пили чай. В казарме старый Сударчиков с очками на носу выкликал по списку тех солдат и досмотрщиков, которые должны были под его командой следовать за гробом. Ровно в 11 часов на почтовых лошадях прибыл из Нацвали православный священник отец Ираклий. Это был довольно курьезный человечек, небольшого роста, суетливый грузин, говоривший по-русски весьма плохо и с таким уморительным акцентом, что, слушая его, трудно было иногда не расхохотаться. Он всегда торопился, боясь опоздать, и теперь, войдя в квартиру Рожновского, озабоченно спросил, обращаясь ко всем: — Ну что, господа, покойник еще не приходил? — Не приходил, но скоро будет приходил, — ответил ему в тон, но соблюдая полную серьезность, один из чиновников. — Ну, слава богу, а то я пугался, что опоздал, — успокоился батюшка и добродушно начал обходить присутствовавших, правой рукой пожимая им руки, а левой придерживая широкий рукав рясы. Спустя полчаса после приезда батюшки прибежал солдат, поставленный на крышу караульщиком, и доложил, что на дороге что это съедет, должно быть, у покойника везут. Чиновники засуетились, оправили на себе мундиры, набросили на плечи шинели и вышли следом за священником на площадь, откуда хорошо была видна дорога к Урюкдагу, по которой медленно двигалась теперь печальная процессия. Впереди на дышловой параконной повозке везли обитый черным коленкором и украшенный серебряным татарским позументом гроб. Он был несоразмерно велик, грубо и неумело сколочен из досок в виде простого ящика, с дном немного более узким, чем совершенно плоская крышка. Повозкой правил солдат в полушубке без шапки, с туго натянутыми вожжами в руке. При взгляде на его напряженную, озабоченную фигуру сразу можно было видеть, насколько трудно ему сдерживать хорошо раскормленных, застоявшихся артельных лошадей и заставить их идти спокойным шагом. За гробом, шагах в 10 от него, ехал верхом воинов, впереди небольшого отряда конных объездчиков. За ними в своей повозочке следовал Ожегов, вдвоем с неизменным своим другом, доктором.